Были за. Все. Добрый вечер. Мы начинаем. На сегодня две темы в контексте обсуждения главы Бхагаватха. Первая это война с Ираном и пророчество Ишаяху. Первое, я, конечно же, не.
Не было неожиданности в начале.
Спасибо. Я не политолог. Но то, что, во что я верю, что тексты Танаха вечны. И в соответствии с текущим моментом меняется возможность их прочтения. Опять же, как я уже упоминал ранее, что модели, которые представлены в Танахе, они циклично повторяются. Так, например, говорится про город Вавилон. Сегодня я буду читать это пророчество, что он будет затоплен. И он был затоплен несколько раз. Затоплен, потом отстроен. Что хочется сказать сейчас? Значит, ночью на пятницу, 13 июня 2025 года, Израиль начал войну с Ираном. Пятница – это шестой день недели. И шестой отрывок Торы, отрывок этой главы, начинается двумя предложениями, которые выделены перевернутыми юдами в тексте Торы. Вот я покажу вам в книге, вот вы видите, два нуна, которые перевернуты. Две буквы нун, которые развернуты. Значит, мудрецы объясняли эту традицию выделять эти два предложения перевернутыми буквами нун тем, что есть не пять книг Торы, а семь книг Торы. Откуда берется число семь? Значит, соответственно, книга Бамидбар, четвертая книга Торы, делится на три. То есть это три книги. Первая – это от начала Бамидбар до вот этого вот первого перевернутого нуна. Потом эти два предложения воспринимаются как самостоятельная книга. И после них, после второго нуна и до конца книги Бамидбар – это еще одна отдельная книга Тор. Итого только Бамидбар получается 3, плюс еще 4 остальных книги Тор, итого мы получаем 7. Значит, это говорит о том, что этот отрывок Торы имеет уникальное значение, и не случайно время начала военных действий попало именно на именно на этот отрывок Торы. Значит, теперь перейдем все-таки ближе к пророку Ишаяху. Значит, главная проблема прочтение пророчеств об Иране, это то, что эта территория, в принципе, имела собственное название Элам, пишется как Айн Юд Ламед Мем, но большую часть истории она входила в нечто большее. Обычно это Вавилон. Или там, когда завоевывала Сирия, это было частью Сирии, когда Османская империя частью Османской империи. Значит, вот карта, которая из краткой еврейской энциклопедии пятый том. Значит, тут посмотрите, чем эта карта хороша. Здесь идет наложение древней Месопотамии и современных границ государств. Так вот, вот это вот Элам соответствует, древний Элам соответствует Ирану, да? Основное же, как бы, на протяжении истории мировой очаг, это был совсем-совсем рядом, это вот это вот самое междуречье между Тигром, который чуть севернее, и вот Тигр, вот, и Эфратом. И это то самое междуречье, это то самый классический, как бы, Вавилон. В принципе, если брать территорию государства Вавилон без завоеванных сатрапов, то как бы сопоставим с границами государства Израиль современными. Вот. Но так как большая часть пророков жили в то время, когда название Илам как таковое уже было не в ходу, и это от земли Израиля сильно на восток, то, соответственно, чаще всего под словом Вавилон подразумевается не только территория Междуречия, которая на территории современного Ирака, да, но и Иран как таковой. Так вот, я поставлю сюда, может быть, кто-то все-таки что-то и увидит. Значит, сам Элам, он в Танахе встречается 15 раз. И при этом 8 раз он встречается у пророка Ирмияху. Ирмияху — это тот, который жил во время первого изгнания евреев со своей земли. То есть 8 из 15, больше половины. Да? 3 раза он встречается у пророка Ишаяху. И у Шаяху, чем интересно, значит, он встречается в 3 местах. Это 21 глава 2 стих, 22 глава 6 стих. И главное место — это 11 глава 11 стих. Значит, что здесь интересно с 11 главой? 11 глава — это самый крупный отрывок в Танахе, где говорится о приходе Машеха и говорится о всех 5 признаках прихода Машеха. Именно в 11 главе. Я не буду читать вам всю главу. Значит, книга пророков, она доступна всем. Но я прочту внимательно именно с 11 стиха и до конца главы. «И будет в тот день Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, который уцелеет, из Ашура, из Египта, из Патроса, из Куша, из Эйлама, из Шинара, из Хамата, из островов моря. И подаст он знак народам, и соберет изгнанников Израиля, разогнанных из Иудеи, соберет от 4 концов земли». Так Значит, это один из признаков прихода Машеха, что будут собраны евреи со всего мира. Второй раз, тут говорится, второй раз имеется в виду, что первый раз было, это после разрушения первого храма, когда были возвращены сюда, и строительство храма под руководством Эзры и Нехемии. Значит, тогда было возвращение первый раз, сейчас говорится о возвращении второй раз, то есть фактически речь идет о возвращении и строительстве государства Израиля. То есть это речь идет о вот этом вот нашем главном собирании народа. И вот здесь фигурирует и Элам тоже, и Иран. И действительно, там есть исторические данные о еврейской общине, и как раз это в этот период, период с провозглашения государства Израиль, значит, из десятков тысяч, извиняюсь, сотен тысяч, эта община осталась, значит, там порядка 300 человек. То есть в Иране есть еще еврейская община, но она очень-очень маленькая. Вот. Значит, и подаст он знак народам, соберет, то есть он это Бог, знак народам, и соберет изгнанников Израиля и разогнанных из Иудеи, соберет из четырех концов земли. То есть мы уже здесь. Так? Дальше, 13 стих. Исчезнет зависть Ефраима, и враждующие с Иудой будут истреблены. То есть непонятно общие какие-то фразы. Значит, зависть Ефраима – это зависть к Ефраиму или зависть Ефраима кому-то, враждующие с Иудой будут истреблены. Значит, кто они, те враждующие с Иудой? Но из 13 логических принципов анализа текста есть там принцип, что мы учим из одного стиха идею или учим из двух стихов. То есть бывает, что одна идея, она комплексно сформулирована в двух стихах, поэтому этот стих надо читать сразу со следующим. Эфраим не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет враждовать с Эфраимом. То есть, о чем здесь речь? Значит, фактически, напомню, что в изгнании слово «еврей», которое идет еще от Авраама Иври, оно во многих местах стало заменяться на «игуди». «Игуди» – это «Игуда», колено «Игуда». То есть как бы главные как бы потомки Якова, Израиля, это Иуде, это потомки колена Иуда, то есть Южного царства, когда общее еврейское государство раскололось на две части. Вот. Лидером Северного царства был Эфраим. Он же, хоть и младший сын Йосефа, но становится именно ведущим. И это мы видим уже в предсмертном благословении Якова, когда Яков благословляет сначала Эфраима. И это же сохранила традиция в благословении родителей своих сыновей, детей в вечер субботы перед кедушем, мальчиков благословляю, да благослови тебя Бог как Эфраима и Менаше, да? Приоритет за Эфраимом. И в прошлой недельной главе мы читали распределение по стану. Значит, предводитель трех колен со своей стороны – это Эфраим. Теперь напомню, что государство Израиль строили светские сионисты, и оно строилось как светское государство, и это мудрецы уже последних поколений наших говорят, что речь идет о Машиах бен Йосеф. То есть даже там Рав Йоэль показывал Зихрону Левраха нам гематрию, что Машиах бен Йосеф и Гацианут имеют гематрию, там разница в единицу, есть такой метод, там плюс колей называется, плюс единица. Значит, итого получается, что Эфраим, как ведущая сила Йосефа, соответственно, и Машиах бен Йосеф, символизирует государство, светское государство светских антирелигиозно настроенных израильтян. И тут этот стих говорит потрясающую вещь. Значит, что Эфраим не будет завидовать Иуде, то есть светские не будут завидовать религиозным, а религиозные, праворелигиозный лагерь не будет ненавидеть светских. То есть речь идет о ситуации внутри страны. Вот. Значит, это описывается после того, как уже должны пять признаков прихода Машиаха реализоваться. А следующее предложение: «И налетят они вместе на Плештим у моря, вместе будут грабить сынов Востока, на Эдом Моав наложат руку свою, сыны Амонова будут покорны им». Значит, скажу честно, что я многие годы вообще стеснялся читать вслух это предложение, потому что здесь поведение евреев описано глаголами, которые очень характерны для поведения евреев. Налетят, будут грабить, наложат руку свою, то есть покорят кого-то. Совсем, совсем не еврейское ощущение жизни. И только 7 октября показало, что насколько это пророчество соответствует реальности. То есть, во-первых, до 7 октября это невозможно было себе представить, как евреи могут на кого-то налететь. Первое. А второе, о каких Плештим у моря может идти речь, если этот народ перестал существовать там сильно более 2000 лет назад. И тут у нас как-то все невероятно в новейшую историю как-то складывается. Значит, появляются у нас Плештим лет 50 назад примерно, да? И 7 октября страна поставлена в такую ситуацию, что пусть на время, да, но Эфраим и Иуда, левые и правые, весь Израиль объединились в понимании, что как бы это надо вычистить. И что сделали на иврите? В Афу Бакатев Плештим Яма. Афу Лауф. То есть, как птица летит. То есть, налетели как птицы. Используется тот же самый глагол. Читаем дальше. Причем, как бы налетели на Плештим на западе, вместе будут грабить сынов Востока, на Эдом и Моав наложат руку свою, а Эдом и Моав это государство юга Иордании. И сыны Амоновы будут покорны. Значит, тоже здесь этот же юго-восточный регион. Значит, и сушит Господь язык моря египетского. Значит, что такое язык моря египетского? Не знаю, может быть, это Персидский залив. И взмахнет рукою своею на реку в сильном ветре своем и разобьет ее на 7 ручьев и проведет людей по суше. Значит, речь идет про Египет, который на юг государства Израиль. Да? И тут же говорится, что разобьет реку на 7 отрезков и проведет людей по суше. Опять, достаточно непонятное предложение. А следующее предложение уже идет уточняющее. И будет проложен путь для остатка народа его, что уцелеет в Ашуре, как было это для Израиля в день исхода его из земли египетской. Значит, Ашур – это Ассирия. Ассирия – вот она. Она севернее Вавилона древнего, да? Ассирия – это современная, значит, Ирак, Сирия. Так? Вот. Вот территория древней Ассирии. Вот. Мы находимся вот на карте. Соответственно, сначала говорилось про реку, которая будет разбита на 7 потоков, да, 7 ручьев, и проведет людей по суше. Значит, казалось бы, речь шла о Египте. Но тут говорится, что проведет остаток народа своего из Сирии в Израиль, да? Значит, из Сирии, значит, речь идет не о Ниле, речь может идти там о Тигре, Эфрате, но явно не о Ниле, потому что где Египет, где Сирия. И опять же, посмотрите, будет проложен путь для остатка народа его. То есть уже как бы народ собран здесь, а оттуда будет возвращен, будет, значит, приведен остаток народа. Честно говоря, значит, и будет проложен путь для остатка народа его, это фактически здесь не указано направление. То есть, может быть, оттуда сюда, к нам в Израиль, или отсюда туда. Возможно, что речь идет, допустим, о курдских евреях, которые живут по всему этому региону, и часть Турции, и часть Сирии, и часть Ирана и Ирака. То есть весь этот регион, разбитый на четыре государства. И там есть, безусловно, евреи. Может быть, речь идет о событиях, которые сейчас. То есть мы идем туда по всем этим тропинкам, чтобы навести там порядок. Значит, более значимо выглядит это через главу, в 13 главе, 13, конец 13 главы Ишаяху. Тут прочту последовательно несколько отрывков. Значит, сначала с 13 главы 19 стиха по 1 стих 14 главы. И Бавель, Бавель, Вавилон, сам город Бавель, он находился, значит, чуть севернее, это Сузы, сейчас, он где-то у нас. Где-то здесь. Я не вижу, чтобы он был здесь отмечен сейчас на карте. Вот он, Вавилон. Просто, я извиняюсь, запутался в языках. Значит, это чуть севернее Ефрата. В древности, это еще до Вавилона, это называлось Акад. Акадское государство. Это было северное, шумеры были чуть южнее. Вот он, город Вавилон. Значит, в Танахе он называется Бавель. И Бавель называется весь регион, и Бавель называется конкретный город. Про конкретный город. Бавель, краса царств, великолепие Каздим. Вот на то, что это указывает на весь регион, это говорится Каздим. Каздим – это как раз Ассирия. Будет как с дома Амора, низверженный Богом. Никогда не будет он заселен, и не будут жить в нем вовеки, и араб не раскинет там шатра, и пастухи не положат там скота своего. И будут жить там звери пустыни, и дома их полны будут филинов, и поселятся там страусы, и бесы будут скакать там. И будут выть шакалы в чертогах его, и гиены в храмах веселья, и скоро наступит час его, и недолгие дни его. И следующий стих за этим, значит, стих связующий, да? Так как помилует Господь Якова и снова изберет Израиль, то даст им покой на земле их, и присоединятся к ним чужеземцы и пристанут к дому Якова. То есть расцвет Израиля связан с запустением Вавилона и наоборот. Теперь я прочту следующий отрывок. Я перепрыгну через один стих. Значит, 14 глава с 3 по 10 стих. «И будет в тот день, когда Господь даст тебе покой от мук твоих и гневной досады твоей, и от тяжкого труда, которым ты был порабощен. Ты поднимешь голос свой и скажешь притчу эту о царе Вавилонском, Вавельском. Как не стало угнетателя, не стало надменности, сокрушил Господь посох нечестивых жезл властелинов, избивавший народы в ярости ударами неотступными, гневно наказывавший народы, преследуя беспрестанно. Спокойно и тихо вся земля возносит хвалу, ликует. И кипарисы рады, то есть падению твоему, и кедры ливанские, с тех пор, как пал ты, лесоруб не поднимает топора на нас. Преисподняя внизу встревожена тобой, чтобы встретить тебя при входе твоем, разбудила для тебя усопших всех вождей земли, подняла всех царей народов с престолов их. Вот они говорят, заговорят и скажут тебе, и ты изнемог, как мы, стал ты подобен нам. Значит, понятно, что речь идет здесь языком притчи, да, но при этом как бы очень близко к реальности. И напомню, что модели Танаха могут повторяться в истории не один раз, и это пророчество уже когда-то сбылось раз, и возможно, что оно повторяется сейчас с нами. Значит, я смотрел комментарии, вот тут интересный момент, кто такие эти кипарисы, и кипарисы, которые радуются падению твоему, кедры ливанские. Значит, под словом, под кипарисами, на иврите брошим, подразумеваются цари и министры, то есть знатные люди стран, да, вот, как бы кедры ливанские, ну, тут как бы достаточно, намек достаточно понятен, мне кажется. Вот. Значит, теперь 14 глава. То есть мы сейчас посреди 14 главы. Прочту последний кусочек 14 главы. Это с 21 стиха и до конца главы, до 32 стиха включительно. «Уготовьте резню сынам его за греховность отцов их, чтобы они не поднялись и не завладели землею. Тогда полна будет вся вселенная городами». То есть речь идет о царстве подконтрольном Вавилону. Да? То есть надо их уничтожить, чтобы вселенная могла наполниться городами, чтобы был расцвет. И Бог говорит, и я восстану на них, говорит Господь Саваоф, и уничтожу имя Вавилона, Бавеля, и остаток и сына, и внука, говорит Господь. И сделаю я его наследием ежа и стоячими болотами, и смету его метлой уничтожения, говорит Господь Саваоф. Клялся Господь Саваоф, говоря, как задумал я, так сбудется, и как решил я, так и свершится. Сокрушить мне Ашур, то есть Ассирию, да, вот он, в земле моей, и попрать мне его на горах моих, и снято будет с них иго его, и бремя его будет снято с плеч их. Вот то решение, что принято было обо всей земле. И вот та рука, что простерта на все народы. Ибо Господь Саваоф решил, и кто отменит? И его рука простерта, и кто отвратит ее? В год смерти царя Ахаза было это пророчество. Дальше, значит, пророчество, которое было во время царя Ахаза, смерти царя Ахаза. Не радуйся, вся плешет, что словом бич избивавший тебя, ибо из рода змеиного выйдет гадюка, и порождением ее будет летучая змея. И будут накормлены беднейшие из бедных, и нищие будут отдыхать беспечно, а твой род я уморю голодом, и остаток твоего он убьет. Рыдайте, врата, возопи город. Распадешься ты вся, плешет, ибо идет дым с севера, из собравшихся воинов ни один не отстанет. И что ответит он посланникам народа? Что Господь утвердит Сион, и в нем найдут убежище бедняки из народа его. Значит, разберем по кусочкам. Сначала здесь говорится про Вавилон, Вавилон-Ассирию, то есть этот регион, да? А потом тут же к этому добавляется, что пророчество, которое было в год смерти царя Ахаза, еврейского царя, которое адресовано кому? Плешет. Плешет – это как бы ивритское произношение Палестина. Да? Что сломан бич, избивавший тебя, ибо, то есть, в принципе, это пророчество, все комментаторы говорят, что оно было привязано, что царь Ахаз воевал с Плештим, и был у них праздник, когда он умер. И пророк говорит: не радуйтесь, потому что, значит, за ним еще придет Хизкияху, который будет еще тверже и крепче. Но если мы говорим, что эта модель повторяется, то посмотрите, какая идет привязка между событиями на севере и событиями на юге. Причем здесь как бы не адресовано это в обвинение правительству Израиля. Да? Здесь Бог говорит от своего имени через пророка вот этой самой Плешет. И что говорит? Что придет, и порождением ее будет летучая змея. То есть те, кто били вас, значит, за ними будет следующее, а следующее будет уже летучая змея. То есть уже жалить будет с неба, дистанционно. Да? И будут накормлены, то есть и, опять же, уже говорится про еврейский народ. Будут накормлены беднейшие из бедных, и нищие будут отдыхать беспечно. Или это может быть про все человечество говорится. А твой род я уморю голодом, и остаток твоего он убьет. То есть все эти разговоры про то, как там тяжело с гуманитарной обстановкой в Газе там, и так далее, вот. Ишаяху пишет об этом 2500 лет назад. И какая, и что он дальше пишет? 31 стих. «Распадешься ты вся, Плешет, ибо идет дым с севера, и из собравшихся воинов как бы их ни один не отстанет». То есть дым с севера, это может быть от Израиля, да, как бы, но Израиль для Газы не север. Израиль это восток. Вот. А кто по отношению к Газе, которая вот здесь у нас, кто действительно на севере? На север, север это вот эта самая Сирия, Иран, Ирак. То есть идет оттуда дым, да, и Плешет будет разбита на части. И как бы вопрос пророка, значит, что ответит он посланникам народа, то есть не знаю, может быть, это международные представители. Может быть, кто такие посланники народа и какого народа. То есть обычно к когда народ в единственном числе в Танахе подразумевается, что это еврейский народ, но здесь можно по-всякому читать. Даже если евреи спросят, значит, то ответ, 32 стих, что Господь утвердил Цион, и в нем найдут убежище бедняки из народа его, народа Бога. Вот. Значит, вот такие, такой текст Ишаяху. Напомню, что это 6 век до новой эры. Поэтому ему можно простить неполиткорректность. Эти пророчества не где-то скрыты, где-то в подвалах там, Ватикана или еще чего-нибудь. Это переведено на все языки мира и доступно для прочтения всем. И как Рамбам пишет в Игарет Тайман, в послании евреям Йемена, он говорит, что пророчество-то у нас есть. Говорит, но проблема заключается в том, что пока они не начинают сбываться, ты не понимаешь, о чем они. Так вот, получается, что когда начинают сбываться, и ты это читаешь, и ты понимаешь, что речь идет о нас. Вот. Это была первая тема на сегодня. Так. Убегу. Значит, вторая тема – три признака душевной грязи. Опять же, возвращаясь к нашим и текущим событиям, и нашей недельной главе. Значит, вот тут перед началом занятия были обсуждение, значит, я так краем уха слышал, сколько раз звучала сирена в Хайфе, когда, сколько раз в Кармиэле. Вот в субботнюю ночь у нас три раза там мы спускались в бомбоубежище. Мы на четвертом этаже живем, а это минус первый этаж. Вот. Значит, это как бы это реальность, в которой мы сейчас. Вот последняя сирена у нас была 1,5 часа назад. А, извиняюсь, уже почти 2,5 часа назад. Надеюсь, что как бы, этот эфир пройдет без повреждений, что не надо будет прерываться на сирены. Недельная глава Багалатха устроена потрясающим образом. Значит, тут сначала идет такой хороший деловой разговор. Идут заповеди, там, как потом Аарон и его потомки будут зажигать менору в храме, о введении левита в должность, рассказ о том, как отпраздновали первый Песах в пустыне. Это через год после исхода из Египта. О том, как можно пришли люди нечистые от нечистоты мертвого тела, и, соответственно, значит, им была дана возможность отпраздновать через месяц Песах Шини. Дальше там указания двигаться, трубы, указания о трубах, и пошли там, значит, соответственно, походом от Синая, и расписано, как, в каком порядке пошли, потом небольшое вкрапление, история про тестя Моше, как Моше ему предложил идти вместе, а Ховав сказал, нет, все-таки пойду в свою землю, и Моше его отпустил. Вот. Потом, значит, говорится о том, что они пошли в путь, и тут качественно меняется настроение главы. Значит, начинается с жалоб народа, кто бы накормил нас мясом. Моше не выдерживает и кричит Богу, говорит, за что ты так со мной поступаешь, почему я с ними должен нянчиться и так далее. Потом Бог дает Моше, хорошо, возьми себе, выбери 70 человек, и я дам им от твоего духа пророчества, и они будут тебя опорой, твоей поддержкой в народе. И Бог дает пророчество не 70, а 72, и эти двое ходят по стану и пророчествуют о смерти Моше. И даже преданнейшие Моше люди, чистые люди, его брат и сестра, Арон и Мирьям, тоже начинают что-то там переговаривать, обсуждать Моше. То есть вот как бы все съехали с катушек, говоря простым человеческим языком. И вот это вот между первой частью главы и второй частью главы есть маленький нюанс. И шли походом 3 дня от горы Бога, а Ковчег Завета шел 3 дня впереди них, чтобы найти место, где остановиться. В 3 дня пути Рав Каплан в издании «Живая Тора» приводит, значит, привязку к местности и говорит, что это примерно 160 километров. И ссылается, соответственно, на Рамбана и Ибн Эзру. Значит, 160 километров за 3 дня. То есть, там, грубо разбив, это получается там по 53 километра в день. Все 3 километра. Женщины, дети, старики, все груженные, не по асфальту, вот, без машин. Это серьезный марш-бросок. И вот как раз-то вот этот вот отрывок, который я говорил, что выделен 2 перевернутыми нунами, это как раз-то тот отрывок, с которого начинается и чтение шестого человека, который поднимается к Торе в шаббат, да, и с которого как бы идет переключение. Когда двигался ковчег, говорил Моше, взойди, Боже, и рассей твоих врагов, пусть противники твои бегут пред тобою. А когда останавливался, говорил, вернись, Боже, к мириадам тысяч Израиля. Значит, итак, есть, меня сейчас интересует именно вторая часть главы. И в этой второй части главы много разных ситуаций, да, мясоеды, слова Моше, история с Эльдадом и Мейдадом и история с Мирьям, что их объединяет. Значит, я вам дам сначала ответ, а потом я покажу вам, как я пришел к этому ответу. Значит, то, что их объединяет, фактически, все эти три истории, мы увидим это из текста, просто чтобы легче было видеть, я вам сейчас это напишу. Значит, первое – это жалость к себе. Второе – отчаяние. И третье – недовольство близким человеком. Так, я надеюсь, что оно видно. Сейчас я подведу так, чтобы... О, да. Вот. Вот, прекрасно. Так, видно. Хорошо. Значит, вот эти вот три элемента, они повторяются в каждой из этих ситуаций. Давайте просто... Просто посмотрим. Мясоеды. Значит, и начал народ жаловаться, и было это злом в ушах Бога. Когда Бог услышал это, он явил свой гнев, и вышло пламя от Бога, пожирая края стана. Стал народ звать к Моше, и когда Моше помолился Богу, огонь утих. Назвал он это место горения, Тавера, потому что их спалил огонь Бога. А среди сынов Израиля стали высказывать прихоти сброд. И опять начали плакать сыны Израиля и требовать, кто же даст нам немного мяса поесть. Вспоминаем мы рыбу, что ели в Египте бесплатно, и огурцы, и дыни, и черемшу, и лук, и чеснок. Но теперь наши души иссохли, ничего нет, только ман у нас перед глазами. Дальше идет описание, какой ман замечательный. И услыхал Моше, что плачет народ, каждая семья у входа в свои шатры, разгорелся гнев Бога, и Моше тоже посчитал это неправильно. Значит, напомню, марш-бросок в 160 километров. То есть люди просто физически устали. Люди физически устали, и от этой усталости то есть им становится жалко себя. Да? Вот, и они, написано, плакали, да. И первый раз говорится, и начал народ жаловаться, да? А второй раз говорится, и опять начали плакать сыны Израиля. То есть, ну, жалко себя. Вот. Значит. Отчаяние. Вспоминаем мы рыбу, что ели в Египте бесплатно, огурцы, дыни, черемшу, лук, чеснок там и так далее. А вот теперь только только ман вот этот вот один перед нами. Вот. Это как бы их проявление отчаяния. И недовольство близким. Кто же даст нам немного мяса поесть? То есть фактически как бы это может быть адресовано, то есть, к главе семьи, потому что у каждой семьи были свои все-таки овцы, были свои стада. То есть у тебя же есть, почему ты не даешь? Но написано, что плакали семьи у входа, каждый у входа в шатер свой. Значит, они главы семей, они понимают, что как бы сейчас пойди за желанием твоих близких, зарежь скот, а потом а молоко, которое пили. Вот, значит, возможно, что они тоже плакали и тоже хотели, кто бы, и тоже говорили, кто бы накормил нас мясом. Тогда это уже адресовано, получается, к высшему руководству, к Моше, да? Теперь, интересно, что когда эта ситуация закончится, то есть когда они получат этих перепелов, и когда будет, судя по всему, пищевое отравление от этих перепелов, то и назвал то место могилы прихоти, Кеврот Гатава. Тава – это животная страсть, животное влечение. Значит, кто назвал, тут непонятно, но скорее всего, что речь идет о Моше, что Моше назвал это место. Если бы Бог, это было бы как бы сообщено отдельно. И получается, что вот это вот тава – это страсть, влечение, именно животное влечение. То есть в нехорошем смысле влечение. И это очень сочетается с логикой Раби Нахмана из Браслова, который говорит, что чувство нехватки удовольствия толкает человека к тому, чтобы получить удовольствие любой ценой. То есть толкает его к греху. Но как бы получается, что Моше называет это, то есть проблему ихнюю, это тава, страсть, влечение. Значит, я же сформулировал как бы так скромнее, что это как бы вот жалость к себе, да, то есть в них сочеталось вот третий пункт, а жалость к себе, отчаяние и недовольство. Недовольство тем, кто близкий, да, то есть это не какими-то там высшими обстоятельствами. Но идем по тексту дальше. Моше. Сейчас. И услышал Моше, что плачет народ, каждая семья у входа в свои шатры. Разгорелся гнев Бога, и Моше тоже посчитал это неправильным. Моше сказал Богу: «Почему ты со мной так плохо обращаешься? Что я больше тебе не нравлюсь? Зачем ты возложил на меня такую ношу? Весь народ этот на меня. Разве я носил в чреве весь народ этот, как женщина? Разве я родил его, чтобы ты мне говоришь, что ты мне говоришь, что я должен нести его за пазухой, как младенца носит кормилица, пока мы не придем в страну, которую ты обещал их отцам? Где возьму я достаточно мяса, чтобы дать всему народу этому? Что мне плачется, чтобы я им дал мясо поесть? Не могу я один отвечать за весь этот народ, слишком тяжело это для меня. Если ты собираешься так поступать со мной, сделай милость мне и убей меня. Не дай видеть себя в такой беде. То есть тут явно в этом тексте слышно и жалость к себе, то есть почему я должен с ними носиться? Меня совсем не для этого посылали, я не на это рассчитывал. Отчаяние от того, что он не может выполнять все их прихоти. И даже какое-то недовольство Богом, да, то есть близким ему Богом. Что я больше тебе не нравлюсь, зачем ты возложил на меня такую ношу, весь народ этот на меня и так далее. То есть видим опять все три этих пункта. История с Эльдадом и Мейдадом в принципе такая. Бог услышал слова Моше и говорит: «Хорошо, иди возьми 70 человек». И я перепрыгиваю, значит, Моше вышел и сказал народу то, что говорил Бог. Он собрал 70 старейшин народа и поставил их вокруг шатра. Бог спустился в облаке и говорил Моше и дал духу, который в Моше распространится, и наделил он им 70 старейшин. И когда сошел на них дух, обрели они дар пророчества и не теряли его. А двое людей оставались в стане, и на них тоже сошел дух. Имя одного было Эльдад, а имя второго Мейдад. Хотя были они среди записанных, но не вышли к шатру общения, а пророчествовали в стане. Значит, о чем идет речь? Устная Тора поясняет. Моше получает от Бога приказ: выбери 70 человек из народа. И как сделать так, чтобы не было споров между коленами? 70 человек на 12 не делится ровно. Получается, как бы какое-то колено или два колена будут ущемлены в количестве своих представителей. И что было сделано? Он обратился и говорит: каждое колено пусть выберет 6 человек. Собираются все вместе. Вот. Собираются 72 человека. Он говорит: хорошо. А вот теперь тянем жребий. И из этих 72 двоим говорится: спасибо большое, вы можете возвращаться в стан. Вот. Вам не надо оставаться здесь, уж у шатра общения. Вот. Возвращайтесь в стан, спасибо за то, что отозвались и пришли. И что с ними происходит? Они ходят по стану, Бог дал им пророчество. Они ходят по стану и говорят, что не только мы все, но и Моше сам тоже умрет в этой пустыне. И подбежал юноша, сказал Моше и сообщил ему: Эльдад и Мейдад в стане пророчествуют. Отозвался Ишуа, сын Нуна, избранный слуга Моше, и сказал он: господин мой Моше, останови их. Моше ответил: неужели ты за меня ревнуешь? А я ведь хочу, чтобы весь народ Божий обрел дар пророчества. Пусть им всем Бог дарует свой дух. И возвратился тогда Моше со старейшинами Израиля в стан. То есть есть стан, есть шатер общения. Да? То есть Моше с 70 старейшинами возле шатра общения, ему прибегают и сообщают, что там двое, значит, из избранных, но которых отправили обратно, что на них тоже сошел дух пророчества, и они пророчествуют плохое о тебе. То есть фактически, что ими двигало, этими эльдатами и дадом? Жалость к себе, то есть их выбрали, это почет, а потом вернули обратно в стан простыми людьми. Отчаяние. Как теперь быть среди людей? И в этом состоянии мы не знаем, какой объем пророчества им спустился, вот, но когда говорится про пророчество, в пророчестве есть и что-то негативное, что-то позитивное. Но то, что им спустилось позитивное, не приводится. И даже традиция не сохранила. Вот. То, что они доозвучивали, они озвучивали негативное. Они озвучивали смерть Моше. И, то есть, как бы, недовольство этой ситуации, они выражают недовольством к Моше, но напрямую они выразить это не могут. Вот поэтому они пророчествуют о его смерти. И история с Мирьям. Сейчас у меня тут несколько разных переводов, поэтому я играюсь с переводами. Вот. И говорила Мирьям и Аарон против Моше, что до жены мавритянки, которую взял, ибо мавритянку взял он в жены. Тут какая-то тоже странная вещь. Давайте, вот иврит, он более лаконичен, переводы, они пытаются литературно сгладить это. «Ватадабер Мирьям, и говорила Мирьям, ве Аарон». «Тадабер» – это в единственном числе, да, она говорила. А тут говорится «Мирьям и Аарон», да. Значит, получается, что она начала говорить, Аарон ей, соответственно, тоже отвечал. Это так понимают комментаторы. Ба Моше, значит, о Моше они говорили. Но, опять же, есть аль о ком-то, да, это нейтральное. А б это как бы... Это копают, это как бы придираются. Бемаше. Алядота иша акушит ашер лаках. Ки иша кушит лаках. Значит, и говорили, значит, говорили, обсуждали, осуждали, переговаривали Моше по поводу жены кушит, буквально это как бы эфиопка чернокожая. И еще и подчеркивается, так как значит жену кушит, он за. Зачем вот этот вот повтор? Да? Значит, если обсуждали по поводу его жены, жены темнокожей, вот, а тут еще добавляется, так как темнокожую жену он себе взял, вот, то есть тут уже текст передает настроение, настроение этого разговора. Да? То есть понятно, что Аарон и Мирьям – это другой уровень по сравнению с общей массой народа, другой культурно и духовно уровень. Но дальше текст говорит: «И сказали они, разве только Моше говорил Господь? Ведь также и нам он говорил, и услышал Господь». Услышал Господь и дальше зовет их, зовет троих, потом выдвигает двоих, и потом, потом, значит, Мирьям покрывается проказой после обвинения Бога. И тут получается, как бы, что стоит за этими словами, обсуждали, осуждали по поводу темнокожей жены, потому что темнокожую жену он себе взял. Они переживают за него. Значит, где здесь жалость к себе и где здесь отчаяние? Если очевидно, как бы здесь только вот недовольство близким, то есть недовольство его поведения. И ответ, он в принципе простой. То есть если не углубляться в комментарии и пытаться там как-то иносказательно перевести эту кушит, иша кушит, то как бы они семья лидера нации. Он лицо нации. И как бы им надо им гордиться. И они им гордятся. И вот эта вот история, что он взял себе там какую-то иша кушит, темнокожую жену, непонятно, это речь идет о его жене, которая родила ему двоих сыновей, которую привел ему тесть в пустыню, или это речь идет о какой-то другой жене, которую он себе взял, но как бы тут идет как бы отчаяние, то есть вот как он мог так поступить, и жалость себе, то есть что про нас будут говорить. Вот. Да, мы тоже пророки, мы тоже получаем пророчество, но мы как бы не делаем каких-то непонятных действий. Я понимаю, что часть присутствующих там читала комментарии, что о том, что Маша отдалился от жены, там и это они обсуждали. Значит, опять же, это не прямой текст, это надо это внимательно отдельно разбирать. Но то, что меня сейчас интересует, то когда отходит слава Бога, и Мирьям покрывается вся проказой, и Аарон просит Моше, то тут звучат такие слова. Значит, и сказал Аарон Моше: о мой господин, не вмени нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Да не будет она как мертвец, потому что вышла она из чрева матери нашей, то как бы истлена половина нашей плоти. Значит, меня интересует первое предложение здесь, а именно Так, это сейчас 11 стих. Йодалов Вайомар Аарон Эль Моше Би Адони Эльна Ташет Алейну Хатат Ашер Нуалейну Вашер Хатану. Значит, здесь дважды используется слово хет. Пишется хетет алов. Значит, и в градации слов на иврите, олицетворяющих грех, есть три уровня. Есть хет, авон и пеша. Значит, и хет это уровень, когда человек делает что-то по незнанию, по неосознанности, по глупости. Значит, как бы фактически он говорит, прости нам нашу глупость. Вот. Мы не знали, мы по, как бы по ошибке до этого дошли. То есть мы не, это не, не умышленно, и ничего мы против тебя не замышляли, там и так далее. Так вот, чтобы подвести все-таки общие итоги этой части главы, получается следующее. Мы видим, что каждого проявившего вот эту вот душевную грязь, Бог наказывает. Значит, те, кто хотели мясо, Бог им дал мясо. И дал смерть от этого мяса. Еще было мясо между их зубами, когда начали люди умирать. Божий гнев был явлен против народа, поразил он их ужасным мором. Когда Бог выслушивает все претензии Моше, он ему говорит, хорошо, иди, иди собери 70 человек, будет тебе в помощь. Бог Моше отбирает ему 70 человек. Что делает Бог? Бог мог дать дух пророчества 70. Почему он дал дух пророчества 72? То есть он и удовлетворил как бы, просьбу Моше, негласную просьбу, да? Но Моше говорил, я один, тяжело мне одному. Бог говорит, хорошо, на тебя, вот у тебя будет еще 70. Вот. Но и наказывают этими двумя. И Моше Аарон и Мирьям, в данном случае, так как разговор начала Мирьям, то, соответственно, Бог наказывает Мирьям сразу, моментально, и наказывает здоровье. Теперь получается такая вещь, что Бог наказывает, хотя прекрасно знает, что это реально сама-то психика. То есть они просто устали за 3 дня проделать 160 километров. Вот, понятно, что физическая усталость позволила вылезти наружу вот этой вот душевной грязи. И тем не менее Бог наказывает. Бог наказывает, чтобы дать этим урок всем последующим поколениям. И говорит, смотрите, есть разные варианты наказания. Наказание может быть даже исполнением вашего желания. вы получите то, что хотели, но счастливы вы от этого не будете. Потому что будет еще вот та самая ложка дегтя в бочке меда, которую вы мечтали. Или наказание будет задействованием механизма, который даст вот, соответственно, значит, психосоматически, это внутренняя душевная грязь вылезет на организме, как у Мирьям на коже. Да? Еще один, я не вписал его как отдельный признак, но мы видим многословность вот этого народа, когда говорит про кто бы накормил нас мясом, и мы помним еще это, там, и многословность Моше, ты меня разлюбил, там, почему ты так ко мне относишься, и так далее, и так далее. Вот эта вот многословность, это не формулировка мысли, да? Это медитация на тему вот этой вот своей душевной грязи. И в этой медитации человеку не нужно ни решение как таковое, да, и не нужна поддержка. Да, ты прав, ты имеешь полное основание чувствовать это, там, да, как сейчас любят говорить некоторые модные сейчас психологи. Это тоже некоторый, как бы, добавочный в скобках признак. Значит, подводя итоги, есть три признака душевной грязи. По этим трем признакам легко диагностировать эту душевную грязь. То есть, если можно обнаружить три этих нотки, значит, это 100% мы имеем дело с душевной грязью. Будь это в себе лично, будь это в ком-то другом. Диагностика помогает сформулировать, а что правильно делать, как себя правильно вести. Значит, в завершение скажу так, что сегодня уже днем, вот как раз где-то перед или после дневного обстрела Израиля, сообщили, что, смотрите, значит, ракеты, которыми обстреливают, это ракеты, они не стоят заряженные заранее, да? Их надо зарядить перед запуском. Зарядить там смесью там топлива и кислорода, и это делается под большим давлением, это делается на воздухе. А если это делать днем, то это легко с неба спутниковой локацией заснять. Вот. Поэтому это делает легче сделать ночью, когда космическая вот эта вот техника, она не такая еще совершенная и не будет видно. Поэтому сказали, смотрите, вполне ожидаемо, что обстрелы ближайших там неделю-две будут ночными. Вот. Значит, понятно, что, не знаю, есть люди совы, есть люди жаворонки. Я явно не сова. Вот, и там, значит, пробежки в бомбоубежище пару раз за ночь, оно как-то явно сбивает привычный ритм сна-бодрствования. То есть, казалось бы, ну вот в шаббат, ну хорошо, ну пробежались там это 3 раза, вот, бомбоубежище. Ну потом у тебя же весь шаббат, там помолились, покушали, отдыхай. Вот, а все равно та свежесть, она не вернулась как-то. Вот. И когда это будет подобная песня, может у нас продолжаться несколько недель, то понятно, что не только у меня, но и как бы еще у какого-то количества людей есть опасность нарастания душевной грязи. И мне кажется, что вот этот вот урок, который Бог дал в этой главе, он очень жизненно нужен и полезен. Вот. Все, спасибо. Можно включать микрофоны.
Можно вопрос?
Пожалуйста. Это Маша.
Мариэль, это есть. Да,
Да, да, да,
Мариэль,
да.
это есть. Спасибо за очень интересную лекцию, очень актуальную. У меня назрел такой вопрос. Вот по поводу душевной грязи, которую мы сейчас видим, как бы касаясь израильтян, с врагами нашими все понятно. Вот это то, что последнее, вот, к сожалению, налеты, которые принесли 10 жертв, да, у нас раньше такого не было, сейчас уже есть, и
Да.
несколько детей, вот, показывают, что люди, которые сидят в Миклате, в Мамаде и Миклате, однозначно выживают. Причем поставлен был такой очень тяжелый опыт, да, вот этот дом под яме, половина его рухнула. Но люди, все, которые были в Миклате, они даже нелегко ранены. То есть Миклат полностью выдерживает падение многоэтажного дома. Это великое чудо, которое Израиль вкладывает огромные деньги, да, и учитывая, что еще нам сообщают об этом там 3 звонками, как в театр, то, в общем-то, почти у всех, в отличие от того, что было раньше, да, есть реальная возможность спастись. Не метафизическая, а совершенно физическая. Даже у детей, даже у инвалидов на колясках, у всех есть возможность
Маша,
спастись.
ближе к
Да.
вопросу.
Да,
Есть,
ближе к
есть.
вопросу. Значит, я вижу и слышу вокруг себя и вообще, и от очевидцев, и от знакомых, что огромное количество людей не идет в Миклат, потому что все равно ничего не поможет, баллистическая ракета все снесет, уже тогда пусть все закончится сразу и все. Причем это даже матери с детьми. После чего они вот начинают плакать, и все, что ты говоришь, жалеют себя, они приходят в отчаяние, какой ужас, как мы будем жить, отказываясь полностью от, казалось бы, верного спасения. Как бы, как, почему это, что это происходит с нами, так сказать, с метафизической точки зрения? Почему, когда даже есть все способы спастись, вместо этого мы плачем, причитаем, говорим, что ничего не поможет. И вот конкретно люди убиты, это все были люди, которые отказались пойти в Миклат, или, как говорят очевидцы, пришли и сказали, фу, грязно, нет воды, мы уйдем. И ушли. Может, за водой ушли. И погибли. Вот что это такое происходит с народом?
Значит, что происходит с народом? Понимаешь, есть объективная реальность, и у каждого есть своя субъективная картинка реальности. И есть та самая знаменитая модель Эфрат, да, Ироа Беруша Рагиш-Тгува. То есть какое-то иро, есть объективная реальность. Человек этому дает свой субъективный комментарий. И от этого субъективного комментария уже напрямую зависит его эмоциональная реакция и реакция. И эмоция, и реакция. Значит, в данном случае народ те примеры, которые ты говоришь, они являются результатом неправильного комментария. Почему, на основании чего этот неправильный комментарий сделан? На основании того, что люди путают две вещи. Первое, это прямое попадание баллистической ракеты, ни одно бомбоубежище из доступных нам не спасет. Это понятно. Второе, крайне малая вероятность прямого попадания именно в бомбоубежище. А если оно пройдет по касательной, то есть в сам дом, а не в само бомбоубежище, то бомбоубежище выдерживает вот этот вот рассыпавшийся дом. Поэтому в данном случае, как это ни печально звучит, но есть такой термин в Торе, что «дамо аля рошо». То есть человек, который предупрежден и как бы у него есть возможность поступить правильно, и он правильно не поступает, его кровь на нем, то есть он сам виноват в гибели. Вот. И он виноват и перед собой, и перед близкими, и перед Богом. Это очень тяжелая вещь, но это да, надо осознавать. Вот. Поэтому выполнение указаний службы тыла, оно, да, да, важно. Это не проявление страха или паники или слабости, а это выполнение того, что от тебя в данный момент требуется. Все.
Рафаэль, такой вопрос. Меня слышно, да?
Да, именно, да.
Вопрос такой. Известно, что как бы по еврейской традиции перед боем тот, кто боится, тот, кто не чувствует достаточной мотивации, должен уйти, и есть специальная процедура, позволяющая этим людям уйти.
Да.
Вопрос такой, а если уже в процессе боя человек почувствовал, что он не может, что он боится, что в этом случае он должен сделать по закону?
Он не может покинуть поле боя.
Понятно. У нас просто вышла дискуссия по этому поводу.
Он должен довести бой до конца. После боя он может сообщить там командиру и так далее. Опять же, есть разница между израильской армией, которая более гуманна даже, чем Тора того требует. Значит, Тора говорит, что после того, как им была дана возможность, после этого уже осознавайте, что вы солдаты, вы уже здесь, вы уже в этой реальности, и вы не имеете права себе это позволить. В реальной израильской армии, конечно же, потом можно обратиться к командиру или к Кабан Ксин Бетахон, Ксин Бриют Нефеш, офицер по психическому здоровью. И человека могут освободить от службы. Вот. Но опять же напомню, что страх – это не беда, это ожидание беды. Это работа воображения, что, как ситуация может для меня закончиться наиболее нехорошим образом. То есть страх – это работа воображения. Поэтому, соответственно, и надо останавливать вот эти вот картинки разными способами, с разной техникой. И сознание, и переключением на разум, и работой внутри воображения, и просто моральным приказом останавливать эти картинки. То есть страхом, со страхом надо работать. И эта ситуация только триггер. И понятно, что эта ситуация во многих подняла непроработанный страх смерти. Вот. И иногда человеку человек бросается в какую-то бессмысленность, именно пытаясь преодолеть таким образом свой страх смерти. Вот. А на самом деле можно просто сесть, спокойно это дело проработать. Вот.
И второй вопрос с этим же связанный. Из истории войн мы знаем, что у многих народов, у очень многих армий было такое явление, как заградотряды. В еврейской армии когда-то такое существовало? Существует ли в современном мире?
Никогда не слышал. Никогда не слышал ни в древности, ни сейчас.
Да, понятно.
Это не характерно. Это Рафаэли.
Это наш метод.
Рафаэли, можно спросить?
Метод повышения сознательности. Вот, а не стрелять в спину.
Да, нет, но евреев такого не должно быть, конечно. Рафаэль, можно спросить, я, может быть, пропустила что-то или не поняла, почему вы называете это душевной грязью? Вот вы и раньше, в других уроках, и сейчас вы специально это подчеркивали, даже, по-моему, два раза, что это вот эти вот все их, ну, капризы и прихоти, что они возникали в результате усталости сильной. Почему это душевная грязь и вообще как бы что такое душевная грязь? Как ее определить? И она ведь бывает разных видов, наверное, разных.
Так,
То есть
я
я
понял.
Не понимаю,
Спасибо.
Почему это почему именно вот вы назвали это душевной грязью?
Я понял. Спасибо. Значит, почему назвал душевной грязью? Я опирался на подход Рамбама, который сформулировал так, что человек устроен так. Организм – это генератор энергии. Большую часть энергии организм расходует на поддержание себя, поддержание там, жизненных функций, температуры тела там, и так далее. Дальше Рамбам говорит, что все, что в человеке над животного, берет основу в животных силах организма. Да? То есть излишек этой энергии, которую произвел организм, идет уже на эмоции, чувства, интеллект, духовность. Все это, то есть это вот из двух треугольников Маген-Давида, это вот треугольник с основанием снизу. То есть чем выше, тем уже. Да? Вот. И основа, она снизу, основа, она организм.
Что душа тогда получается, что она генерируется силами организма?
Нет, не получается. У нас есть еще второй треугольник. Маген Давида. Но сейчас мы говорим пока об этом. Так вот, получается, я думаю, что как бы каждому легко вспомнить свой личный опыт, когда от усталости, вместо того, чтобы отдохнуть, тебя что-то возмущает, и оно зажигает просто. Вот ты готов там все сжечь, там разрушить все отношения там навсегда и так далее. Именно от того, что ты вот это сжигается в тебе, остаток сил. Так получается, что как бы когда, допустим, душевная грязь варится в человеке бодром, свежим, отдохнувшим, он может это как-то подавлять. Он может это не выпускать наружу. Вот. Но когда он уставший, то тогда у него уже эти барьеры, они ослаблены, и оно вылазит наружу.
Но душевная грязь, это вы, мы понимаем, что это какие-то качества духовные, там, негативные, какие-то...
Хорошо, тогда эмоциональная грязь вам будет легче?
Нет, я спрашиваю, это, вот это понимается под душевной грязью?
Не обязательно. Не обязательно.
А что такое душевная грязь тогда?
Ну, это в этот момент она душевная.
Смотрите, значит, опять же, берем Рамбама, начало Шмуна Праким, 8 глав, предваряющих Перкей Авот. Значит, и он там говорит, что... Он формулирует так, что душа человека является чем-то цельным. Ну, то есть он описывает, что душа, она цельная. Вот. И у души есть 5 функций. И эти 5 функций, первый он вводит фактически физиологию организма, а самая последняя функция он вводит интеллектуальную деятельность. То есть получается все от физиологии до интеллекта, это все разные как бы качества души. Так он это, так формулирует это Рамбам. Вот. Поэтому если вы хотите уточнения, я могу уточнить до эмоциональной грязи, но тут, понимаете, тут не только эмоциональная, они же придумывают себе какие-то конкретные обоснования, почему плакать. Понимаете? То есть тут вопрос, что первично, что вторично. Первичное – это вот эти вот 5 признаков, 3 признака. То есть это жалко себя, это ощущение отчаяния, это... Это накопившееся или поднимающееся недовольство ближним, то есть самым ближним, родственником, да, там, членом семьи. То, что ты там на кого-то чужого постеснялся бы выплеснуть, а вот внутри семьи ты даешь себе как бы легитимацию этого.
Это проявление того, что внутри души или внутри там, эмоций сидят вот всякие неправильные, негативные реакции, да, представления неправильные, неправильные. Ну вот то, что
потенциально
они...
Потенциально сидят, они сидят просто потенциально.
Ну можно я Равы послушаю?
Сейчас, Тов, дай, спасибо, сейчас Таня сформулирует. Сейчас попытаемся вместе доформулировать.
То есть что, это неправильные, так сказать,
неправильные
представления?
Пятно на моей рубашке, оно не неправильная вещь. Вот, оно грязь. Точно так же и с душой. Там у нас есть, допустим, начиная с книги Еноха, а может быть и, ну вот литература того времени, да, больше 2000 лет назад, когда есть, описывается как одежды души, оболочки души, вот, когда душа поднимается, там проходит очищение, она снимает с себя грязные одежды. Вот ну, этот вот, образ грязных одежд, он есть там у Ишаяу, например, да?
Да, так вот что это?
Ну, смотрите, я это сформулировал как душевная грязь. Если вы найдете какой-то более подходящий термин, то предлагайте.
Так, но это можно как-то словами описать. Ну вот можно описать грязь как там пятна, как такую физическую грязь, как пятна, как мусор, как комья земли, там, ну не знаю. А что такое грязь душевная? Это неправильная позиция.
Есть признаки. Значит, вы сейчас, как это сказать, интеллектуально хитрите. Потому что есть разница между формулировкой и признаками. Да? Значит, я дал признаки, вот, которые я вижу в тексте. Вот. Вы из признаков хотите формулировку, и я пока не готов.
Дальше. Можно мне сказать секундочку? Хорошо. У меня есть идея. Можно?
Если Таня даст, тогда скажешь.
Нет, но я хочу спросить. Это приобретенная, так сказать, грязь? Или это, мы же говорим, что нешама...
Тагараги.
То есть это значит, человек в процессе жизни, в процессе какой-то ситуации приобрел эту грязь. Куда она взялась?
Смотрите, значит, опять же, ссылаюсь на Рамбама. Рамбам формулирует идею того, что у человека есть... что человека можно наградить или наказать только в случае, когда есть свобода выбора. Если нет свободы выбора, то бесполезно говорить о награде или наказании.
Mm-hmm.
Значит, вопрос, который вы поднимаете, это когда налипла эта грязь? Я не знаю, может, она налипла пару воплощений назад.
Я понимаю.
Но она налипла на мою душу. И у меня есть свобода выбора, что с ней делать. Отмыться или дать ей зеленый свет.
Вот я поэтому так докапываюсь, что я хочу понять, как мне понять, что это за грязь. И, потому что хочется же от нее отмыться, да, и освободиться. То есть что я должна делать? Как я могу узнать, что это за грязь, и сказать, тогда уже, соответственно, как-то...
Ну, у меня есть очень простой ответ.
Подожди, давай послушаем Рава сначала.
Смотрите, знаете, что... Тора пользуется несколькими разными методами передачи информации. Есть метод прямого указания, а есть метод через историю. Тут Тора собирает сразу в одной главе 3-4 истории, из которых мы можем сделать для себя какие-то выводы. Вот этим я и пытался, значит, заниматься.
То есть, может быть, если вот я у себя замечаю вот эти проявления, эти симптомы, так сказать, то тогда мне стоит покопаться в своей душе. И человек вообще, если он честно себя спрашивает... то, как правило, мне кажется, вот по опыту, он обычно получает ответ. Если он готов, ну, честно услышать ответ, то в конце концов он его получит, если он будет настойчиво, так сказать, допытываться. Ну и, соответственно, тогда уже есть что делать. Это правильный
путь? Это право выбора, Танечка. Это право выбора. Конечно.
Но я бы еще все-таки добавил, что к ответу еще нужны силы это преодолеть.
Да.
То есть все-таки...
Раз или можно вопрос? Таня, вы закончили?
Ну хорошо, да. Дальше Рафаэль распоряжается.
Рафаэль, вот лично меня, и я думаю, многих, удивило, обрадовало, восторг такой некий от того, как правильно, верно был выбран момент вот нашего удара. Вот у меня такое чувство, что там была консультация, ну я не знаю, какого-то очень опытного рава или нескольких даже рав, потому что потрясающе выбран момент. Как вы думаете, было учтено вот мнение
Про Рава я не знаю.
Послушайте, речь не Нетаньяху. Он на этот вопрос отвечает.
А я не знаю.
Нетаньяху?
Я лучше вчера... буду слушать.
Нет, просто Нетаньяху вчера выступил и сказал, что очень многие задают ему вопрос. Почему сейчас? Как вы вот сейчас это? Он ответил, это не сейчас. Это готовилось очень тщательно на протяжении 10 лет. Иногда...
Таня, я не об этом. Я не об этом. Я о том, что вот в вот тот момент имел очень много значений потрясающих. То есть там без консультации такого очень верующего человека не могло не быть. Вот как вы считаете?
Знаете, есть Легавдель, замечательная история. Легавдель, тысячу раз Легавдель. Вот, да. Когда принималось решение
да.
о дате выселения из Гуш-Катифа евреев, то несколько раз дату переносили. Пока Шарон в конце концов не указал в календаре на конкретное воскресенье, сказал, вот в этот день все, это вот я решил. Вот. Это уже эту дату распространили, и потом ему только кто-то пришел и сказал, что ты делаешь? Ты попал на 9 ава. Вот, ты даешь своим недоброжелателям основание говорить, что это плохое действие, а не хорошее, как это преподносится. Вот, понимаете? То есть есть люди, которые предполагают, и есть Бог, который направляет шаги человека. Вот, и как бы вот когда это случается, да, тогда мы можем посмотреть, насколько это все было не случайно.
Не случайно. Настолько там много значений, меня это просто потрясло. Я думаю, что там было, конечно, мнение такого очень верующего человека, знающего, понимаете, что там и Нес был, и все заповеди.
Кем хочется много так думать. Но вы заметьте, что собрать всех, об этом так вскользь писали, но мы даже представить себе не можем, какая там работа была проведена.
Нет, это конечно.
Чтобы
конечно.
Собрать все командование главное, конечно. Собрать, конечно. Несмотря на угрозы. Это же бред, что в преддверии удара израильского, который уже как бы ожидался, они собрались все, подставились, еще и удержать их там. Это значит, да. что это было вот как бы в этот момент это получилось. Ну,
это еще что-то сверху, мне кажется.
Я тоже,
Маша просилась сказать.
Да. Да.
Еще Маша, возьмите в расчет, что Йом-Хамиши у мусульман это выходной день. Это типа нашей
пятница,
субботы.
Да, пятница.
Да.
Ночь,
там много значений, потрясающе просто.
Мы потом, может быть, когда-то узнаем, что было сделано для того, чтобы их собрать. Вот меня это очень интересует. Вы представляете себе собрать шиши и удерживать да. там, причем да. не один час?
Да. Это просто вот одно из тех, наверное, чудес, которые мы не всегда видим. Но тут явно, тут вот просто... Молодцы.
Да. Это скажи. Вот как в замечательном анекдоте. Я вас целый год на этот корабль собирал.
Да-да-да. Вот.
Да-да.
Так, Маша.
Да, можно уже слово, да?
Да.
Спасибо. Да, у меня просто такое предложение, как у психотерапевта все-таки с опытом. Как бы есть такое понятие шхика. Да, то есть как бы в физическом смысле это как стертость колес, да, когда они стираются. А в психотерапевтическом смысле это усталость, да, именно то, что говорит усталость. Когда мы на работе устаем, вообще устаем от нашей тяжелой жизни. И как бы известно, что когда происходит вот эта усталость, то человек становится инфантильным, да, это не я придумала, а это известно. Он как бы впадает в детство, это такая защита. И все вещи, о которых ты очень правильно сказала, отчаяние и... вот все, кто вокруг, они раздражают очень именно те, кто рядом, хотя, может, они хотят тебе помочь. И злость, и жалость к себе, да, это, если мы посмотрим, то это поведение ребенка. как бы ребенок, вот там двухлетний, трехлетний, да, он же не понимает, что ему хотят помочь. Мама, она и виновата. Первое, там, да, ему всегда себя жалко, если он устал. И все. Вот это такое магическое видение, то, что называется, да. Мы видим только себя, так говорят психотерапевты, что у человека, как у ребенка, развивается магическое видение. И мне кажется, вот оттуда растет эта грязь, как бы, да, то есть мы перестаем вести себя как взрослые люди, потому что мы устали. И у нас начинается вот это магическое видение, когда я центр мира, и меня жалко, и все вокруг вяки. Вот, и вопрос, что с этим делать? Как бы понятно, что там психотерапевт всегда скажет тебе, надо просто отдохнуть, да, ну, как бы нам сейчас Иран не дает отдохнуть, как бы мы его об этом не просили, вот. А что делать, если...
Я правильно перевернула. Ты следствие выдала за причину.
Почему?
Потому что Рафаэль показывал, что это симптомы душевной грязи. А ты говоришь...
Ну, а душевная грязь чего-то накапливается? Она от чего-то происходит?
Тебе сказал Рафаэль, неизвестно от чего. Она могла прийти еще...
Не-не-не.
Подожди, что ты на меня нападаешь? Вот, Рафаэль, расскажи свое слово.
Я только немножечко что-то поняла, а теперь ты мне все с ног на голову поставила.
Ну, жизнь-то тяжелая.
Конечно, нападаю.
Ну, давай послушаем, что скажет Рафаэль.
Так, хорошо. Значит, берем для упрощенности грязь физическую, да? Да. Она может быть, это просто во что-то вляпались, да, что-то снаружи, да, прилипло. А может быть, это побочный продукт нашей жизнедеятельности, пот, да? То есть мы живем не для того, чтобы потеть. Вот, но в процессе действий, да, выделяется пот. Для одежды и для организма пот – это уже грязь, да. Соответственно, как бы тоже душевная тоже может быть частично налипла снаружи. Нам кто-то что-то сказал. И в нас это засело. Вот. Или это что-то в процессе там, общения, какая-то недоговоренность, недопонятость, подозрение и так далее. Это где-то осталось висеть. И в какой-то момент вдруг появляется, как у пота, появляется запах. Да? Что делать? Я думаю, что здесь две вещи. Первая вещь – это вся еврейская традиция говорит о гигиене души. Да, то есть надо свои эмоции время от времени настраивать регулярно. Правильно настраивать и очищать. Это раз. Два, мне пока ничего не приходит в голову, как просто жесткий самоконтроль. То есть останавливать себя. То есть если у тебя есть, вот грубо, да, вот у тебя совпали эти три признака, да, ты поймала себя на этом, все, заткнись.
Правильно.
Ну. Я бы сказала, что это повзрослеть, как бы, да, языком психотерапевта.
Да, просто
если я тебя веду как ребенок, надо повзрослеть.
Повзрослеть это хороший, красивый термин. Но вот Таня наша скажет, а что это такое? И дай этому объяснение.
Стоп-токинг сказать.
Ну... Вот, как бы, вот могу, да, ну, как бы, дать объяснение. Пусть она представит себе, что она ожидает от своего внука, когда он немножко повзрослеет, что он не будет плакать каждый раз, когда ему плохо, что она не будет самая бяка для него, когда ему что-то мешает, что он будет брать ответственность за то, что он делает, и понимать, что он не один в мире, что он не центр мира.
Паш, но есть еще и деменция, которая сознательная, как бы, впадание в детство.
Но это другая тема.
Да. Как бы... Он тут ребенок.
То есть это возраст тут не главный критерий.
Нет, я не говорю, я говорю, что это состояние души, не возраст именно, а состояние души. Мы как дети становимся, а надо себя остановить и сказать, что надо вести себя как взрослый человек, а не как ребенку. Вот эта грязь, о которой ты говоришь, она, мне кажется, отвечает на критерии, как ведет себя человек, когда он устает и начинает вести себя по-детски. И что делать, тогда я скажу для меня, вот что делать. Начать понять, сказать, тебя себя сейчас веду. Как ребенок, я веду себя в соответствии с этим магическим видением ситуации, и вспомнить, что я взрослый человек, и я могу этим всем владеть, и начать посмотреть на жизнь как взрослый человек. Это то, что происходит с нами всю жизнь. Возраст здесь ни при чем, это метафора.
Я думаю, я бы это сформулировал проще. Чувство ответственности. То есть понятие взрослости, чувство ответственности.
Чувство взрослости, в общем-то.
Взрослость – это принять на себя ответственность. Впадание в детство – это снять с себя ответственность.
Ну, хорошо. Это значит, это способ, как не проявлять вот эту душевную грязь?
Ну, конечно.
Это способ, как ее не проявлять. Она все равно остается при этом. Но только мы ее
контролируем.
Задвинули далеко. А цель ведь от нее избавляться, от нее отмываться, а не как бы...
А это уже молитва. Это молитва, осознанно проговоренная молитва, она помогает систематизировать все эмоции по полочкам и от этого очиститься.
Угу. Хорошо, спасибо.
Можно в митву окунуться, можно, то есть можно придумать пару вариантов, как от этого очиститься.
Угу.
Рафаэль, спасибо. Здорово.
Все договорились, спасибо.
Здорово.
Спасибо. А кроме вас троих еще кто-то хотел сказать?
Вот можно сказать за ними, их не переждешь, Рафаэль.
Тут вот Эстер.
Эстер много.
За ней Виктор, хорошо. Виктор, вас услышим, только Эстер, да.
Я постараюсь очень кратко. У меня такая просто идея мелькнула, что вот как можно более как бы четко сформулировать, как понимать душевную грязь. Вот мы с вами имеем как бы эмоции, которые они соответствуют жертвоприношениям, то есть эмоции, приводящие к Богу. Если мы возьмем противоположное этим эмоциям, то мы возьмем, то у нас получится хоть какое-то определение, что такое душевная грязь. Как вы думаете?
Да, принимается.
Это во-первых.
Значит, это для быстрой диагностики мало удобно. Мне кажется, что модель из этой главы, она более эффективна в быстрой диагностике, но в более глубокой диагностике абсолютно согласен с вами.
Да, и второй момент, опять же, постараюсь кратко, чтобы успели. Все не случайно у нас происходит. Также и усталость на нас наваливается не случайно, потому что, видимо, если у нас усталости не будет, а душевная грязь будет загнана внутрь постоянно, то мы ее никогда не вычистим. Значит, вопрос тут такой. Если усталость нам выгоняет ее, чтобы мы ее вычистили, а скорее всего оно так, то какие у нас есть варианты подхода так, чтобы ее вычистить? И опять же, из этой главы один момент – мне почему-то приходит в голову, как Моше среагировал на то, что ему донесли, что вот эти Эльдат и Мейдат, они там чего-то не то говорят. Он сказал, у него уже не грязь, он уже поднялся над этим, он говорит, я был бы рад, если бы каждый в народе Израиля имел бы пророчество, он сказал. То есть вот как-то так.
Смотрите, значит,
например,
Моше, он так отреагировал на чужую грязь, да. А не на свою. Если бы он осознал свою, вот это было бы, конечно, ценнее, но...
Но здесь он поступил как человек именно чистый, вне потому что если бы у него руководила бы в данный момент вот какая-то грязь, он бы не мог так сказать. Вот как бы так подниматься над этим.
Это реакция родителя, да, вот Зогар не зря говорит так, что Бог, он как отец еврейского народа, а Моше как мать, да. То есть понятно, что мать желает добра своему ребенку даже тогда, когда он бесится и делает себя и ведет себя как-то нехорошо. Вот, вот тут как раз так проявилась реакция Моше.
Еще один вопрос. На одной из ваших лекций вы рассказывали о том, как есть такие люди, которые говорят, что как бы вот это на меня все валится, и так мне и надо, и так еще мне хуже. То есть это реакция, противоположная саможалению. Вот, ах, все, то есть, и потом они начинают руководить собой и влиять на других, и как хотят, все делают. То есть, это да, может
преодолеть. Это перейдем в другую сторону.
Вот как тут найти, вот реально, как вот из этой грязи выбраться и не перегнуть в другую сторону?
Не знаю. Есть замечательное высказывание Котского Рэба, что только лошадь идет по центру дороги. То есть, что человека заносит из стороны в сторону, с крайности в крайность. Вот. Значит, и то крайности. Вот. А как удержаться по центру дороги, надо пару жизней пройти в учебе. Вот.
Так, хотя бы, может быть, одну постоянно.
За одну, боюсь, не успеть, но надо стараться.
Что успеем, то сделаем.
Спасибо большое.
Спасибо, Эстер. Виктор, да, вам слово.
Добрый вечер всем. Рафаэль, вот я немножко удивлен. Вы говорите, мне кажется, совершенно не о том, что сейчас происходит в Израиле. Хотя бы вот последние полчаса жена нашла какой-то новостной канал, к сожалению, на иностранном языке, видимо, на английском. И от этого канала в течение получаса моя комната от телевизора озарялась вся красным цветом. То есть показывают, все горит в Израиле, горит, горит, горит. Картинка страшная, ужасная, у меня аж начало сердце щемить. Ну, это один вопрос. То есть
Израиль многоликий.
Второе. Я, конечно, смотрю не только с израильских каналов новости и всякие изыскания политологические, там экспертные, а из других. Я хочу понять, что же все-таки точно происходит, в какой степени опасно там. Ибо меня это очень сильно беспокоит. Ну, сами понимаете, почему. И, значит, в общем-то, есть один такой, как бы, вывод на основе хотя бы сегодня полученной информации, что Нетаньяху начал эту войну исключительно из собственных соображений, не согласовав ни с кем. Ну, один хотя бы факт на этот счет, что у Израиля нет такой бомбы, ни одной, которая бы достала на глубину 60-70 метров, чтобы взорвать ту лабораторию, где разрабатывается ядерное оружие Ирана. Вот. Ну, это факт ужасно кричащий. Если американцы не дадут такой бомбы, а есть вероятность, что они не дадут, то получается не достигнута главная цель начала этой войны. И тем не менее половину Израиля в огне и разрушается, и будет, наверное, дальше еще разрушаться, разрушаться.
Можно так, ответить?
Все.
Значит, смотрите. Есть новости, а есть оценка этих новостей. Вот. Значит, я начал сегодня с того, что я не политолог, да?
Да,
я изучаю Тору, и Тора мне дает возможность подобрать правильную призму, через которую я смотрю на реальность. Значит, сказать, что все эти возгласы там Нетаньяху сделал нам из Ирана страшилку, чтобы выиграть выборы, Нетаньяху развернул войну в Газе ради своего политического выживания. Значит, можно сказать, сейчас Нетаньяху ударил по Ирану, чтобы там неделю не ходить в суды, не отвечать на вопросы. Можно подобрать много всякой глупости. Вот, но есть реальность. Реальность была создана вот эта вот самая ось зла, целью которой было уничтожение Израиля. И Бог разрушает эту ось зла. Значит, да, вы правы, ракетой на такую глубину не достать. Хорошо? У Бога есть много разных вариаций. Может быть, будет землетрясение. А может быть, Израиль высадит десант. Сначала снимем всю радиолокацию, потом сделаем операцию, как Энтебе. Вот. Высадим, заминируем, улетим, взорвем. Посмотрим. Но, понимаете, если у них было готово, стояло на готове 1000 ракет для первого удара, и эта опасность была сведена на нет вот этим вот превентивным ударом, и они выпустили там, но по разным данным, что-то между 100 и 200, это то, что удалось им запустить, понимаете? А это количество уже все-таки реально было сбить. Вот. Это не то же самое, в чем мы могли оказаться, если бы было запущено 1000 ракет одновременно. Вот. И это не та же ситуация, когда подождать еще чуть-чуть, и у них была бы атомная бомба. Вот. То есть, да, время действовать. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Значит, сейчас время действовать. Значит, Израиль сильный, и он это переживет, но этот гнойник тоже надо вычистить.
Да, это конечно.
А как посмотрим? Видите, события очень быстро разворачиваются. Вот, так что... Мы точно увидим это продолжение.
Может, Трамп поможет. Все может быть же. Миллион...
Может быть, там какая-то иракская группировка, значит, желая помочь Ирану, ударит по американской военной базе.
И промахнется.
И тогда Америка с чистой совестью, значит, ввяжется в конфликт. Не знаю. То есть сценарий, знаете, вот мы можем выстроить, мы видим себе какую-то картинку, к чему прийти, выстраиваем, нашей фантазии хватает на один сценарий. У Бога есть бесконечное множество вариаций. Так что, может, революция там поднимется, и этот режим рухнет, и они... сами откажутся от этого реактора. Все может быть.
Вот. В России ж не поднялось ничего. Вот миллион уже убили украинцы. Миллион. И ничего там, ноль. Все на нулях.
И совсем другое, совсем другая нация. Иран – это персы. Это люди другой культуры исторической. Поэтому тут еще там будут изменения политические тоже. Дай бог, чтобы не остановиться посередине, на полдороге. Да. Так, Владимир тут руку.
Да. Да. Пожалуйста. Большое спасибо. Вы очень интересно дали подход, как бы признак вот этой душевной нечистоты, который по формальным признакам, да, что если есть три признака, их вместе особенно, то они дают нам возможность оценить себя, что очень, очень здорово, очень интересно. Вопрос как бы на продолжение этого. Очень часто сама эта нечистота душевная, она проявляется очень быстро. И человек, вот, например, Мирьям. Вот эта история с Мирьям.
Можно микрофон опустите, пожалуйста.
Она, эта история с Мирьям, она вместе с Ароном, судя по всему, действовала спонтанно. У нее не было времени проанализировать себя. Если бы она, вот, это как... трудно учиться управлять парашютом, когда ты уже летишь с парашютом. Если бы она даже вовремя это зафиксировала, она уже летит. Вот как, кроме того, чтобы научиться анализировать ситуацию, как еще научиться замедлить к свою реакцию, чтобы не оказаться вот в такой, как только, ну, это нужно вам уже выпрыгнуло, нужно прыгнуть обратно в самолет. Тут еще, и вот, да, я понятно рассказываю.
Да, понятно. Да? Смотрите, мне кажется, что ситуация с Мирьям, то, что эта ситуация не просто произошла, а то, что эта ситуация попала в текст, это показывает и про Моше. Да? Фактически то, что мы видим в этой главе, это проявление слабости его душевной.
Ну, да.
И кто у нас выше, чем Моше? Это самый великий пророк во всю историю человечества. И тем не менее, нам именно на этих примерах показывают, что от этого не застрахован ни один человек, во-первых. Во-вторых, то, что вы говорите про Мирьям, мы видим, как два ее близких человека, Арон и Моше, ее вытягивают.
Mm-hmm.
Сначала молит Моше. Моше кричит эту свою молитву «Эль-Нарафан-Ала», просит Бога, молит Бога.
Угу.
В результате Бог говорит, ну, хорошо, неделя.
Угу.
Вот. И весь народ сидит и не двигается в путь, пока она не выздоровеет. Она могла бы там плестись где-то за станом? То есть ее вытягивали все фактически.
Угу.
Вот. То есть, когда человек сам в пике, вот, то тогда очень важно, кто рядом.
Ну, это еще одна вещь. Это очень интересно, еще одна вещь. Спасибо, да.
Угу. Да, спасибо. Ну что, наверное, будем на сегодня.
Рафаэль, можно маленькую
извиняюсь, да, пожалуйста.
Ремарочку. Да. Вот у Преображенского, значит, у Булгакова «В собачьем сердце», там Преображенский говорит такую вещь: если вы заботитесь о своем пищеварении, не читайте до обеда советских газет. Я хочу немножко перефразировать и сказать: если вы заботитесь о своем душевном состоянии, заботитесь, не смотрите израильское телевидение.
Точно, присоединяюсь.
Да. И это совет Виктору, который сидит в Германии.
Ну да, всем, это всем.
Информационный израильский канал есть целый, так что там, оттуда.
Вот.
Вот такой канал.
Да, он все делает, чтобы рейтинг поднять. Это канал, который делает все, чтобы поднять рейтинг за счет, так сказать, нашего нервотрепки.
За счет той самой душевной грязи, о которой... Сегодня столько говорили, да?
Именно так, да.
Да, тут, Рафаэль, можно еще добавить. Вот когда мы жили в Союзе, и показывали Израиль, это было вот все время, значит, какие-то, ну, пустыри, какие-то бегающие там солдаты, в кого-то стреляющие. Вот такая была картинка Израиля. Приезжаешь в Израиль, видишь это цветущий сад. Вот что такое телевидение, соответствующее, естественно.
Друзья, я вам хочу привести фразу, которую когда-то я услышала от журналиста в момент его душевного откровения. Он сказал, что плохие новости продаются хорошо, а хорошие новости не продаются вообще.
Ага.
Соответственно,
здорово.
Я не знаю, как это все делается. Для чего делаются все эти репортажи.
Здорово. Большое спасибо.
Но нельзя же совершенно отвернуться от информации. Нельзя. Значит, надо, наверное, слушать что-то одно и не сидеть просто в этом интернете без конца, а узнав что-то, уметь поставить точку.
Смотрите седьмой канал.
На седьмом канале между строк остался востребованным.
Спасибо большое. Будьте здоровы, родители.
Были, можно маленький вопрос?
А, да, пожалуйста.
Вот в продолжение вопроса о Мирьям. Вот это хорошо, что было кому ее защищать. А у меня другой вопрос. А как можно, вот вырвалось что-то, как можно это остановить? Потому что ты когда сказал, ты иногда понимаешь, что не то. А как можно себя остановить в тот момент? Есть какие-то килимы или что-то, чтобы это не вырывалось или хотя бы заканчивалось полупредложением или одним даже предложением?
Знаете, я нашел вот пока что самым лучшим это техника Ямима. Ямима на учениях сделала набор простых психологических техник. Значит, она одна из них такая. Вот это вот Элагайна Шамаша Натата Бета Гараги, то есть душа, которую ты вдохнул меня, чиста она. Говорит, значит, моя душа чиста. Вот, а то, что я так себя веду, там, в какой-то, в каких-то ситуациях, там, это не проявление моей чистой души, это проявление грязи, которая на нее налипла. Я хочу от этого избавиться. Человек сначала вспоминает об этом после, потом вспоминает при повторении ситуации уже во время, а потом он сможет об этом вспомнить уже в начале развития этой ситуации. Вот. Это такая техника. Это первое, что пришло в голову, но надо подумать, можно найти еще что-нибудь.
Ой, если можно, были бы, я думаю, не только я, были бы еще рады люди. Если вы
может быть, смотрите, может быть, какая-нибудь техника якорей НЛП. Вот.
Я придумала другое.
Да.
Я считаю, внутри меня еще одно я. То есть я постоянно советуюсь вот с этим я. Но это душа, я не знаю, что это. Понимаете? И как бы вот так я сказала себе. Открываешь рот, посоветуйся перед этим. То есть вот все-все-все. И вы знаете, работает. То есть ты немножко замедляешь себя, но ты с кем-то, с чем-то советуешься. Внутри тебя ассистент. И все, великолепно. Вот так вот.
Уже замечательная техника, Товочка, спасибо. Вот, это работает только в случае, если вы с собой дружите.
Ну да.
Вот, а есть же такие, которые... Не совсем. Вот.
Раби, можно секунду,
душа,
Раби?
Душа, которая внутри, как вы ее назвали, вторая душа внутри, называется подсознание.
Ну, она не знаю, сознание, что. Интуиция, подсознание.
Или как у Высоцкого. Мне чуждо это я, мое второе, да?
Во-во-во, да-да-да. Вот так.
Да, и это подсознание связано с общим информационным полем.
Да.
Поэтому оно такое умное и так много может.
Диалог суперэго с подсознанием.
Точно.
Точно. Это так называется.
Да. Ну, работает, работает, правда.
Можно обучить своего ИИ собеседника индивидуального. Чтобы он в какой-то момент сказал, значит, остановись.
Ну да, или так, стоп токинг, все.
Да, можно огромное. Секунду, Раби?
Ой, можно мне тоже вопрос, доктор Аллер?
Так, подождите, Ирина, вы...
Я вам в чате написала.
А, я не читатель.
Окей.
Сейчас чат открою. Почему племена Израиля называются по-русски племенами?
Да, вот этот вопрос.
Почему это частью тела? Почему это частью тела? Потому что это эфемизм. Это значит, ближе к гениталиям. То есть, соответственно, гениталии – это потомство. Вот.
Рафиль, я еще могу, помните, я говорила, есть объяснение через значение этих, ну, двухбуквенных ячеек, что корешок, ну, из которого развивается ветвь растения, так он имеет форму такую Г-образную, как колено, и, соответственно, я уже забыла, как это, какая там логика. Ну, в общем, это объясняется легко. У меня урок-то такой был на эту тему. Это объясняется из вот этих вот ячеек двух букв. Ага. И завтра да. Можно на уроке это повторить.
Ага.
Почему?
Да, колено. Так, Эдвард, и на сегодня заканчиваем.
Я извиняюсь, что если вы хотите закончить, давайте закончим. Или дайте мне буквально несколько секунд. И, во-первых, прежде всего, сорот того, дай Бог, чтобы в самое-самое ближайшее время Всевышний все расставил по своим местам так, как положено. И чтобы у нас не было никаких ни боковых, ни задних мыслей, каким образом это работает. Чтобы это было очевидно. Не зря говорят, что казни египетские были не столько для египтян, сколько для самих евреев. Мы для себя это тоже поняли. Я хотел буквально вот Тане, по-моему, Виктор, значит, идею, то, что мы говорим про духовную грязь, духовная грязь. Есть достаточно популярная еврейская терминология, она, по-моему, в основном прорабатывается в Хасидуте, я не знаю, ли она прорабатывается еще где-то в какой-то другой литературе, где говорится о нишаме и где говорится о душе и о клипе. Или Ецер Тов, Ецер Ра. И говорится о том, что они постоянно друг другу противостоят. Противостояние находится друг к другу. И чем сильнее в человеке божественное начало, тем соответствующим образом в нем сильнее и проявление о чем мы говорим, грязи, или кто-то это называет сатан, или кто-то это называет клипа, и так далее. То есть те уроки, которые вы даете, плюс тем наследием, которое мы имеем от наших мудрецов. Они дают нам замечательные, именно нашей нации, они дают, на мой взгляд, замечательные инструменты для того, чтобы подготавливать себя в значительной мере и вырабатывать себе иммунитет, когда в состояниях кризисов мы знаем, как, скажем, мы имеем вот эти вот техники и иммунную систему для того, чтобы уметь совладать с собой ситуацией. Все это очень хорошо описывается вот в Хасидуте. И если взять книгу Тани и комментарии к ней, там это все очень хорошо и понятно прорабатывается. И я уверен, что вы тоже в том, что вы учите... Вы меня слышите, да?
Угу.
В том, что вы учите, в этом есть огромный пласт этой же информации и вот этого же учения. Это все, что я хотел сказать.
Да, это тоже только другим языком. Языком 21 века.
Спасибо огромное.
То же самое. Все, спасибо. Всем хорошей недели, всем хороших новостей. из Израиля.
Спасибо, Рафаэль, спасибо, Шавотов.
Здоровья и...
Спасибо. Шавотов. Тишины.
Хорошей нам всем ночи, спокойной.
Да.
Как минимум. Как минимум. Спасибо.